Хозяева жизни. Домашние животные нашего города.
Добрый день, меня зовут Игорь Васильков. И вот какую картину я наблюдал сегодня, пока добирался сюда до нашей радиостудии. На огородном проезде сбил водитель собачку. Такую достаточно крупную, и, я так понимаю, сбил за дело ее, не насмерть. Собачка живая, дышит. Поразило меня то, что вокруг этой собачки остановилось несколько автомобилей. Какие-то дорожные рабочие бегают, пытаются найти помощь, несут там одеяло, сам водитель суетится. Очень здорово, что мы так любим животных. Хотелось бы еще одного только, чтобы мы также любили людей и друг друга, в частности, на дорогах. Я надеюсь, что эта собачка выживет, благодаря тому, что люди так о ней позаботились. Ну, а сегодня мы тоже будем говорить о собаках. Порода карело-финская лайка, или правильно ее называть, финский шпиц. Президент межрегионального клуба породы Суомин Светлана Корнеева у нас в гостях. Светлана, здрасте.
Здравствуйте.
Вам не кажется, что мы больше любим животных, чем сами себя, чем людей?
Согласна, вполне. Именно так и есть.
Потому что животные, они же молчат. Да. А люди могут наговорить всяких гадостей. Ну ладно, давайте мы про карело-финскую лайку поговорим. Почему так называется? Почему два названия? Карело-финская лайка и финский шпиц?
Ну, дело в том, что есть такая проблема просто, что собаки данной породы, я имею в виду единой породы, очаги разведения этой породы образовались как в России, так и в Финляндии, так как Финляндия была изначально как бы входила в состав России. После разделения получилось так, что часть собак осталась на территории Финляндии, часть собак на территории России. И эта порода продолжила развиваться уже по различным линиям. То есть финны как бы... Причем Россия, да, надо сказать, очень много брала финского материала из Финляндии.
Я посмотрел, вот вы мне календарь подарили, за что вам спасибо. Там такая рыжая собачка, очень похожа на лису. Я бы в лесу ее встретил, в лесу. Я бы от лисы ее бы не отличил.
Ну вот это тоже проблема в породе, да. Потому что эта собака охотничья прежде всего. А на охоте, соответственно, охотники охотятся и на лис. И поэтому очень часто она становится предметом отстрела, что очень на численность влияет. На численность
они вводят, они, ну, как бы я понимаю так, что это тоже искусственно все-таки выведенная порода? Или они существовали в природе?
Дело в том, что как аборигенный вид, они существовали в каком-то виде. То есть они уже изначально были выведены из там, примитивных типов, уже с задатками охотничьи. Вот. Затем их замечают путешественники французские, потом финские кинологи замечают этих собачек, обитающих в лесах, которые ведут самостоятельную охоту без чьей-либо помощи, и причем успешную охоту. Замечают этих собачек, берут лучшие экземпляры рыжих собак и начинают профессиональное разведение уже у себя в стране.
То есть признак этого финского шпица или карело-финской лайки – это цвет рыжий?
Это рыжий цвет, это компактный формат, это хвост крючком, а уши торчком.
То есть,
да.
В отличие от лисы, у которой пушистый хвост,
да.
Это крючком.
Вот в этом плане, да. В этом плане я вот, например, с лисой бы ее не спутала. Но
ну,
я
по
вот с породой работаю.
Похожи, да?
Да, по размерам похожи, но вообще карелка или финский шпиц, она выше, то есть более высоконогая, чем лиса. Лиса все-таки у нее ноги короткие, а туловище длинное. Здесь более квадратный формат идет.
Ну, лиса охотится на зайцев, я знаю так в природе, на всяких птиц. На что же может охотиться финский шпиц?
Финский шпиц имеет специализацию в России, допустим, и в Финляндии совершенно разную. То есть, если в Финляндии он используется целиком и полностью для охоты на птицу, в частности, это боровая дичь имеется в виду под птицей.
Фазаны,
глухарь, тетерев,
да,
фазан, да. Вот. И лось. То есть, это два основных направления охоты в Финляндии.
То есть, вот такая пигалица может охотиться на лося, не очень понятно.
Дело в том, что специфика охоты с финским шпицом – это аккуратное облаивание собак и зверя. То есть собака где-то в 2-3 метрах от, допустим, от лося того же, начинает облаивание, причем в вежливом тоне, так что лось заинтересовывается даже вот этой рыжей, как бы, рыжим существом и останавливается, в общем-то, и дает возможность охотнику подойти на выстрел.
А, то есть она его отвлекает?
Да,
она
да,
берет на себя
именно
функцию
так.
Отвлечения.
Именно так, как бы отвлекающий маневр.
Приманка
такой.
Такая,
да,
хотя лось,
да.
В общем, мясо не ест.
И, в общем-то, это основное в любой охоте, и на боровую дичь тоже. То же самое. Глухарка, допустим, заинтересовывается на этого финского шпица лающего. Вот. Причем, который лает, он даже не встает лапами на дерево. Просто лает, обозначая место.
То есть она видит, что вроде он такой мелкий, съесть ее не сможет,
да,
и не боится,
да,
его, да?
Да, и вот я дальше продолжу по поводу специализации теперь в России. В России стали использовать финского шпица по всем направлениям, то есть кабан, лось. Ну, охотники у нас такие, как бы, скажем так, по сравнению с финнами, более кровожадные, скажем так. Вот медведь пошел, значит, тоже на медведя пошли с ней ходить парами, там, тройками, но ходит вот на всех зверей. В общем-то, на утку, опять же. И, в общем, ну, то сложно назвать зверя или птицу, на которую не ходят с финским шпицем на охоту.
Но если говорить о лосе, то он все-таки, если его не разозлить, достаточно меланхоличен в природе, то вот если говорить о медведе и других вот животных, которые птицы, они, в общем-то, агрессивны, и на них они могут просто задрать.
Да, вы абсолютно правы, поэтому...
А кабан уж тем более.
Поэтому, да, поэтому и становится очень часто финский шпиц как бы жертвой кабана, медведя, потому что это действительно агрессивные звери, потому что как бы с ними уже не сладить, даже вот если исходить из размеров самого финского шпица, который до 50 сантиметров
ходит. Но он сам-то понимает шпиц, что нельзя на таких животных бросаться?
Дело в том, что он понимает. Да. Причем финского шпица достаточно сложно натренировать на том, что бросаться. Но наши охотники добиваются, вот считается так, что если делает собака хватки, неважно, какого она размера, то значит, это очень здорово. То, значит, это престижно для охотника. И начинают выводить вот злобные особи, выбирают специально их там в племенной работе используют, чтобы получить еще более злобные. И это приветствуется, в общем-то, у нас в России. Добиваясь таким образом, в общем-то, того, что она становится жертвой кабана. Потому что с кабаном ей в любом случае не влазит.
То есть зло передается генетически.
Да, ну, особенно если отбирать специально по этому признаку.
У людей также интересно. Ну, а вообще умная собака?
Собака очень сообразительная, потому что я говорю, что ее главное оружие не сила, а именно ум. Как вот хитростью облаять, найти, почувствовать. И даже вот тот момент, что она становится как бы при подходе охотника, она меняет свое положение, показывая мордой именно туда, где сидит птица, и дает возможность охотнику не разглядывать в ветвях, допустим, эту птицу, а уже показывает мордой. И даже это уже говорит о ее уме и сообразительности.
Ну что, лишний раз подчеркивает, что все-таки какой-то ген лисы там, видимо, присутствует.
Вот это говорят, но я считаю, что это слуги, потому что если исходить из биологии, как бы лиса никогда не может быть смешана с каким-то другим типом. Поэтому лиса, то есть там набор ген, да, набор ДНК, он ни в коем случае не может быть соединен с там...
Ну, это как человек и шимпанзе, да,
да.
То же самое.
Поэтому вроде бы, слухи похожи, вроде как бы ходят, но я не вижу таких вот прям совсем уж объективных, скажем так, доказательств, которые это подтверждают.
А по поводу охоты на уток, все-таки это водоплавающая дичь, там же нужны собаки, которые хорошо ныряют.
Да, на уток стали... И вот просто дело в том, что финский шпиц достаточно удобная собака, но она небольшого размера, и вроде как ее и на кабана можно, и туда, и сюда, потому что спаниель, например, на кабана же не возьмешь. Вот, очень часто ее используют как бы вот именно для универсальной охоты. Вот, и...
Дело... Надо же натаскивать на разные...
Да, дело в том, что вот, допустим, вот я столкнулась... В российском поголовье есть очень частая проблема, что финский шпиц не любит воду. То есть не любит заходить в воду, а опасается. Вот, вообще, в основном, для утки используют финского шпица для подачи, чтобы, допустим, в топях где-то разыскать, подранка разыскать, вот так вот.
То есть нырять он не будет за уткой?
Нырять он будет, но это где-то 30%. Остальные отказываются.
Зависит от того, как его приучить.
Да, как приучить. Вот финские как-то больше все-таки лезут в воду, потому что там озер все-таки много, там как-то они более генетически приучены к воде, скажем так.
Ну, давайте поговорим тогда о разведении, о том, во-первых, вот для чего покупать эту собачку? Только для охоты? Или все-таки она может быть и таким просто другом?
Нет, вот сейчас такое как бы пошло направление декоративного финского шпица. То есть его берут как компаньон. Очень много людей берут те, кто любит активный отдых, там, трекинг, путешествия. То есть эта собачка сопровождает вроде как с ней никак не скучно. Она темпераментная, то есть это постоянное настроение, бодрый настрой, как бы тонус, все вот это вот она дает.
Ну, как-то слово лайка, не, ну, название порода лайка не ассоциируется с таким домашним существом, поскольку мы помним, были такие сигареты лайка, потом летали же они в космос. В общем, такие какие-то существа для природы, а вовсе не для дома. Она вообще может жить в квартире, например?
Да, вот этот вопрос очень часто задают будущие владельцы. Дело в том, что все-таки лайка лайка, все-таки это вот финский шпиц, и он компактный, и он вот именно домашний. То есть для дома он наиболее удобный. Очень часто охотники-москвичи, которые не имеют загородного дома, а живут в квартирах, очень часто заводят финского шпица. И, в общем-то, это оправдывает.
Угу. То есть можно, нужно с ним гулять просто, как с обычной
собакой? Да, гулять, но, естественно, лучше гулять побольше. Вот движение, это его лишать лучше не надо.
А та собака, которую охотник себе берет, например, и живет она дома, она потом охотиться сможет?
Я считаю, что вот квартира или вольер, это не влияет на рабочее качество. Наоборот, даже собака, которая у ноги хозяина, она будет охотиться преданнее и лучше, я считаю. Но, конечно, вольерное содержание, это вольерное содержание в том плане, что постоянный воздух, это постоянный кислород, постоянно и обмен веществ у собаки лучше, и качество, эти чутье там, все вот это все лучше, конечно же. Здесь мы в квартире ее держим, и она не видит, вот, допустим, природы, то есть когда мы приходим в лес с квартирной собакой, она еще какое-то время осваивается, адаптируется, потому что она не видит как бы вот этого пространства, она сидит вот там, допустим, в квартире в четырех стенах. Вот это вот единственное какой-то минус дает, может быть, на охотничьи качества. Но опять же я говорю, что приходит собака в лес, и она тут же все это восстанавливает. Все свои
качества. То есть, в принципе, если человек вот посмотрит сейчас в интернете изображение этой рыжей собачки и захочет ею владеть, то он, в принципе, может обратиться к заводчику с просьбой вывести собаку именно с тем характером, который ему в дальнейшем пригодится. Охотник для охоты, домосед для дома.
Ну, вообще так и делают, потому что, допустим, собака из питомника, ее лучше не брать в квартиру. Она очень диковата, не социализирована, и с ней будет сложно, допустим, квартирному охотнику. А те, кто из квартиры, допустим, вольер, то же самое. Вольеры, как бы, там собаки более такие, скажем так, дикие, более свободные. Вот. Поэтому, естественно, он может попросить, допустим, в нашем клубе, например, есть заводчики, которые содержат собаку в квартире, и вольерного содержания. Есть у нас и питомник, который тоже входит в наш клуб, но он в Красноярске, правда, находится. Вот. Поэтому это, как бы, конечно, он может выбрать. Естественно, всегда мы советуем, кого лучше взять, чтобы был действительно компаньон, действительно собака радовала.
Тут наши слушатели говорят, что в Финляндии, поскольку есть такая легенда, что финны очень медлительны, то и собаки, выведены ими, должны быть, по идее, медлительны. Но мне кажется, во-первых, финны знаменитые автогонщики, это первое.
Да, вот я бы не сказала, как-то я не слышала о том, что финны медлительны, я знаю, что они холодны.
Эстонцы и финны, они примерно одинаковые.
Ну да, вот я знаю, что они холодны.
Что
но...
это там за толпа? Стоит это
да,
наши
возможно,
горячие финские
да, кстати,
бегут.
Да, 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 невозможно, может быть, даже медлительный, вот в плане, я не знаю, в плане вот даже как бы, даже сообразительности, мышления, мне кажется, даже русские более проворнее, потому что финны, да, более такие холодные.
То есть вот эта вот черта финского национального характера на этих собак не отложилась.
Да, вот как-то они с этим не связаны, наоборот, они считают вот национальной породой, вот то, что она темпераментная, потому что очень темпераментная, то есть сразу вот кто, например, интересуется этой породой, сразу мы всегда говорим, что если вы человек темпераментный, значит, вам такая собака подходит. Если вы как бы более-менее такой меланхоличный, то лучше вам другую породу. Но многие, даже спокойные люди, они говорят так, что мы хотим даже, чтобы был такой живчик рядом с нами, чтобы нас будил.
То есть это живчик собака?
Да, очень бодрая. Даже. Очень.
А вот некоторые гламурные девушки, они сейчас очень любят покупать себе собачек таких, ну, чтобы вот соответствующий имидж поддерживать. В основном, конечно, они покупают всяких разных йоркширских терьеров или чихуахуаху. Ну, поскольку шпиц тоже собачка, не самая большая.
Да,
вот.
Да.
И в данном случае эта девушка, которая не купит себе лисий воротник, а будет живого такого почти лису носить. Вот, возможно, это так настолько приручить этого финского шпица, чтобы он прям был ручной.
Да, возможно, потому что очень много там вот этих шпицев, которые, в общем-то, являются победителями там рингов по экстерьеру, там им их причесывают и так далее, ухаживают за ними. Вот. И к тому же они всегда привлекают к себе внимание, что, в общем-то, гламурным девушкам и нужно. То есть всегда спрашивают, делают комплименты на улицах, всегда спрашивают, что это у вас за лисичка и так далее. Вот. Но вот наша порода, вот если как бы конкуренцию рассматривать, обычно выбирают между хаски, самоедским шпицем и вот финским шпицем. Вот это как бы такая тройка, из которой начинают выбирать. Очень часто, конечно, выбирают хаски, как бы модная, она раскрученная.
Она
порода
поменьше,
достаточно.
Да, хаски?
Хаски побольше, наоборот, даже? И ездовая она. Даже хаски больше нагрузки нужно. Но на нашу породу тоже уже начинают внимание обращать, вот, и гламурные девушки в том числе.
А сколько, кстати, в связи с этим стоит щенок?
Щенок финского шпица стоит по-разному, опять же, в России и Финляндии. В России, так как это охотничья порода, она несколько более дешевая. То есть, допустим, щенок от 15 тысяч рублей со всеми родословными, вот, допустим, у нас в клубе приветствуется родословная РКФ, которая, в общем-то, является международно признанной. Вот. У нас может доходить щенок даже до 25 тысяч, но да, это зависит от происхождения. Если крови действительно ценные, ценные. Если щенок экстерьерный и будет в будущем, как бы, ну, так вот, примерно потенциал оценивается, будет лучшим представителем породы, то, естественно, цена щенка может быть большой. А так, в принципе, в среднем 15-18 тысяч рублей. Финляндия же строго, ну, там вы не купите дешевле 800 тысяч евро щенка такого. То есть, ну, там другой,
принципе,
порядок цен.
В принципе, 800 тысяч долларов, не евро, это такая.
Евро,
вот,
там евро.
Ну, я говорю, что цена в тысячу долларов, она такая где-то средняя вообще за породистых,
ну, да,
щенков,
да,
сегодня.
Да, да.
А в России, ну, за исключением каких-то невероятных пород, которые по 10, по 20 тысяч долларов бывают.
Да.
Это такие породы. Но все-таки для того, чтобы эта собака стала такой массовой, эта цена явно высоковата, мне кажется, нет?
Дело в том, что массовой вот финский шпиц породы все-таки не будет. Не потому, что мы ее там не любим или что-то еще, а потому, что она малочисленная, малоплодная, скажем так. То есть в помете не более 4 щенков. Mm. Редко 5-7. То есть она будет всегда в дефиците и всегда дорогой. Вот как бы цена, я даже думаю, повысится, потому что в Финляндии другое. Она у них тоже национальная, то есть, вернее, она у них национальная порода, но там плотность населения гораздо меньше. То есть там вот если по Хельсинки идти, то есть можно ни одного человека не встретить там в какое-то время суток. У нас же в Москве как бы такой ситуации не будет наблюдаться, только если только все на дачу уедут или как-то еще что-то сложится такое невероятное.
Помню, я по Хельсинки шел в 7 утра, действительно, ни одного вот. Человека не было, все они были в пивных.
Пьяные. Ну, в пивных это еще даже еще более-менее. Вот я, например, на вокзал приехала в Хельсинки, ни одного человека, но я удивилась, думаю, может, я что-то как бы ошиблась там, потому что обычно у нас какой вокзал в этом, в Москве? Вот. А там нет. И поэтому у них, конечно, плотность если меньше, и, естественно, у них вот эта порода более заметна. То есть у нас столько собак, что финского шпица, в общем-то, незаметна среди других пород. А у них, как бы, среди собак эта порода действительно заметна и какой-то процент там весомый занимает. То есть, естественно, их можно назвать национальной породой Финляндии. Нашу, допустим, вот финского шпица, если даже бы, допустим, российские кинологи подали документы на регистрацию этой породы как собственной, да, даже если бы они оказались первыми, и если бы даже, если финский шпиц была бы российской породой, у нас она была бы незаметна. То есть ее национальной породой назвать было бы нельзя, потому что просто не хватило бы столько финских шпицев на желающих, допустим, даже если ее разрекламировать.
А вот когда проходят выставки собачьи, да, там выделяются как-то отдельно финские шпицы или они в общей
какой-то? Нет, это все и российского происхождения, и финского происхождения. Все собаки оцениваются в одном ринге. Угу. Вот, допустим, вчера...
Насколько это справедливо вообще?
Это справедливо, потому что не отличится одну собаку от другой. Вот, допустим, вчера в Крокус-экспо была Евразия, мы там участвовали, наш клуб и с нашими собаками. Там были финские собачки и российские. Вот. И не обязательно, что именно финские побеждали, хотя у них более ценный материал, потому что они профессионально занимались уже долгое время, то есть намного дольше нас, намного дольше в смысле России, потому что Россия всегда в катаклизмах каких-то была, то война, то еще что-то, то собак съели все поголовье, потом снова у финнов завезли. Поэтому у них все это было профессионально. Тем не менее, вот на ринге, допустим, не только финские собаки побеждали, иногда российские побеждали, на финские. То есть все зависит от того, какой материал, а то не от того, какая страна происхождения.
Я так понимаю, что вы довольно часто бываете в связи с этим в Финляндии и, видимо, возите туда девочек собачьих, да?
Да, 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 абсолютно
там,
так. Абсолютно
кобели
так.
Там все-таки находятся, да, основные.
Да, кобели там, потому что нам пока, наших кобелей пока не востребуют по причинам того, что все-таки экстерьер лучше у них. Поэтому нашим кобелям пока вязки там получать сложно будет. Это только самым выдающимся. Пока как бы вязки просим мы, и нам это нужно для улучшения экстерьера породы.
Это дорогая услуга вот, отвезти самочку туда? Или у вас есть какие-то договоренности?
Смотря как действовать, в общем-то, допустим, если...
Это я к тому спрашиваю, если кто-то хочет заняться разведением.
Нет, это как бы, я говорю, что смотря как действовать. Если все просчитать, допустим, вот как, если, допустим, поехать на машине там, или поехать через Выборг, то есть на перекладных, то это будет не так дорого, в общем-то. Можно уложиться там, ну, я не знаю, в 1000-3, наверное, 4 в один конец. Если поехать там в купе, естественно, в поезде, то это будет совсем другие деньги.
А на границе проблем с собакой не возникает?
На границе никаких проблем, если все оформлено, если есть чип, если есть ветпаспорт, если есть родословная. Вот. Так...
Слушай, в Великобританию собаку не введешь без карантина.
Да, есть такие страны, допустим, США тоже очень сложности большие. Здесь очень даже все это просто, потому что, в общем-то, Финляндия с Россией, как бы они, в общем-то, и всегда были как бы в каком-то сотрудничестве в том или ином
плане.
Ну,
кроме этого, той истории, когда вот линия Маннергейма возникла. А так, в общем, сотрудничество,
да,
было в основном.
Как
поубивали немножко друг друга.
Ну да, вот как бы я говорю, я имею в виду сотрудничество вообще в разном плане, как бы все время мы как-то вместе вроде как, и поэтому они жестких требований, в общем-то, не устанавливают. Ну, по крайней мере, провести нормально. Мы даже на выставки ездим очень часто, финские.
А вы имеете возможность, скажем, каким-то образом повлиять на... Ну вот вы сказали, что характер этой собаки, да, он зависит от того, как там с кем скрещивать. Вот если вы едете и везете, значит, извините, сучку, ну так называется, девочку собаки, да, вы ее везете, вы уже знаете, что за характер у этого кобеля там или как? Или вы не или
том, что
дадут,
что...
то дадут.
Как нет, не что дадут, то, естественно, мы выбираем, тем более приоритет всегда у владельца суки, то есть он имеет право выбора. Вот. Дело в том, что вязки не происходят, если у собаки нету дипломов по рабочим качествам и оценки экстерьера. Поэтому в любом случае, если оценка экстерьера есть, там не ниже, очень, очень хорошо, допустим, но мы выбираем, естественно, отлично, чтобы была оценка, то если у собаки оценка отличная, то это обязательно поведение у нее уравновешенное, то есть она не агрессивная, не злобная, то есть это прописано в финском стандарте 49-м ФЦИ, что собака должна иметь бойкий характер, задорный, но не быть агрессивной. Агрессивная – это дисквалифицирующий порог. Поэтому судьи на выставке никогда не порисуют оценку отлично злобной собаке.
То есть... А вот эти четыре щенка, которые потом после всех этих событий появляются в помете, они, как правило, имеют одинаковый характер или все-таки разные?
Кстати говоря, четыре щенка бывает у финнов и семь щенков. Тут все зависит от того, насколько
малый... Хорошо, давайте возьмем цифру 5, среднюю.
Давайте. Да. Вот. Характер абсолютно разный у всех щенков.
Это прям сразу видно, да? Вот
это сразу видно, да. Ну, не как родились, а как начали ползать, как глаза открылись, в общем-то.
Сколько держит обычно вот щенка до продажи?
До продажи держат обычно полтора месяца, как бы оптимально. Вот, в принципе, мы делаем так, что в три недели начинаем уже прикорм, чтобы в месяц, в общем-то, некоторые забирают и в месяц, потому что в месяц щенок абсолютно самостоятельный.
Уже прививки ему делаются, да, все?
Прививки или? Делаются с двух месяцев.
То есть это уже хозяин?
Да, это уже хозяин, да.
А обычно же все-таки прививки делают?
Если хозяин хочет... вернее, не хочет делать прививки, то тогда он уже с заводчиком разговаривает на эту тему, и щенок держится какое-то время. Просто дело в том, что, допустим, вот у нас постоянная очередь на щенков, то обычно их забирают, то есть уже в месяц почему-то люди прям боятся, хотя они уже резервируют, то есть, но, тем не менее, вот есть такая тенденция, что они хотят быстрее забрать.
А человек может выбрать щенка? Или он как-то...
Выбрать, конечно, он может, если он успеет это сделать, потому что из четырех щенков, допустим, если один кобель и три суки родилось, то сложно выбрать. То есть многие стремятся к выбору. Мы тоже над этим стараемся, чтобы предоставить выбор, соответственно, владельцу. Но вот пока удается по мере возможности, скажем так.
А вот, извините, кобеля-то его оскопляют, чтобы он тут не испортил породу или нет? А, соответственно, сучку ее стерилизуют или это не обязательное условие?
Нет. Дело в том, что вы имеете в виду ненужного кобеля и ненужную сучку.
Ну да, которая не будет производителем.
Да, которая не будет производителем. Дело в том, что...
Потом вы сказали, что все производители Финляндии. Да. Зачем им здесь эти?
Нет, ну у нас тоже кобели есть, как бы, и не каждого хватает средств поехать в Финляндию, опять же.
Ну, да.
Вот, поэтому каких-то кобелей нам нужно оставить. Мы же не можем прям полагаться на Финляндию. Нам тоже нужно свои какие-то линии основывать. Uh-huh. Вот, хорошие, ценные. Вот. Дело в том, что у нас как-то не развита вот эта система, что у нас очень как бы в собаководстве все-таки много нечестности. То есть всем хочется денег, всем хочется каких-то меркантильных интересов справлять. То есть если собака не устраивает, стараются любыми способами какие-то оценки получить, как-то все-таки участвовать в вязках. Поэтому у нас как-то я не видела, чтобы люди как бы честно пошли, вот у меня собака плохая, я ее стерилизую. Хотя есть
плохая.
И такие. Ну, в смысле, с дисквалифицирующим пороком, допустим, беззубость, там, эпилепсия. Вот у меня единственный случай, когда собаку стерилизовали...
У них такое бывает, эпилепсия.
Да. Женщина обратилась, говорит, я собаку свою сразу стерилизовала, потому что эпилепсия. А некоторые продолжают вязать, не говоря, что эпилепсия, потому что сразу ее не заметили.
Это к тому, что если даже собака, все у нее хорошо, здоровая, все понятно, но понятно, что она не будет, скажем, вот сучка со собакой, это не будет она производителем щенков.
Ну, хозяева не хотят, да, в общем, заниматься.
Она же может же вот тут вот с каким-нибудь бобиком связаться, и что будет?
Дело в том, что существуют определенные периоды, когда собаку лучше передержать, и все, эти периоды раз в год происходят, поэтому тут не особо сложно.
То есть это не обязательно.
Да, это не обязательно.
Есть некие породы, которые просто обязательные условия
стерилизации. Да, тут я говорю, что стерилизацию обязательно вот рекомендовать тем, у кого какие-то пороки, чтобы они не повязали.
Ну, пороки эти видны сразу на щенке? Или
на щенке не видны. Допустим, эпилепсия, она только в полтора года проявляется. Беззубость то же самое. Зубы не видны. Обычно у них могут отсутствовать премоляры. Вот. И эти премоляры появляются, соответственно, только там в 5-6 месяцев.
А живет сколько эта порода?
Живет оптимально 13 лет. Но бывают и, конечно, случаи долгожительства, там 16 лет. Бывает, наоборот, меньше, если собачку слишком загнали на охоте, там большие нагрузки, то, естественно, она живет меньше.
Давайте мы в следующие полчаса поговорим тема о том, как содержать собаку породы карело-финская лайка или финский шпиц, как называют ее наши друзья финны. А в гостях у нас сегодня президент межрегионального клуба породы Суомен Светлана Корнеева.